Глава 37. Зеленый мыс. Инженер Брунс сидел на каменной веранде дачи на Зеленом мысу, под большой пальмой, на крахмаленные листья которой бросали острые и узкие тени на бритый затылок инженера, на белую его рубашку и на гампсовский стул из гарнитуры генеральши Поповой, на котором томился инженер, дожидаясь обеда. Брунс вытянул толстые наливные губы трубочкой и голосом шаловливого карапуза протянул «Мусик!». Дача молчала. Тропическая флора ластилась к инженеру. Кактусы протягивали к нему свои ежовые рукавицы. Драцены гремели листьями. Бананы и саговые пальмы отгоняли мух с лысины инженера. Розы, обвивающие веранду, падали к его сандалиям. Но все было тщетно. Брунс хотел обедать. Он раздраженно смотрел на перламутровую бухту, на далекий мысик Батума и певуче призывал. «Мусик! Мусик!» Во влажном субтропическом воздухе звук быстро замирал. Ответа не было. Брунс представил себе большого, коричневого гуся с шипящей жирной кожей и не в силах сдержать себя, завопил.
«Мусик! Готов, гусик!»
«Андрей Михайлович!»
— закричал женский голос из комнаты.
«Не морочь мне голову!»
Инженер, свернувший уже привычные губы в трубочку, немедля ответил.
«Мусик, ты не жалеешь своего маленького мужика!»
«Пшел вон, обжора!»
— ответили из комнаты. Но инженер не покорился. Он собрался было продолжать вызовы гусика, которые он безуспешно вел уже 2 часа, но неожиданный шорох заставил его обернуться. Из черно-зеленых бамбуковых зарослей вышел человек в рваной синей косоворотке, опоясанный потертым витым шнурком с густыми кистями и в затертых полосатых брюках. На добром лице незнакомца топорщилась лохматая бородка. В руках он держал пиджак. Человек приблизился и спросил приятным голосом.
«Где здесь находится инженер Брунс?»
«Я инженер Брунс»,
— сказал заклинатель гусика неожиданным басом.
«Чем могу?»
Человек молча повалился на колени. Это был отец Федор.
«Вы с ума сошли!» — воскликнул инженер, вскакивая. «Встаньте, пожалуйста!»
«Не встану!»
— ответил отец Федор, водя головой за инженером и глядя на него ясными глазами.
«Встаньте!»
«Не встану!»
И отец Федор осторожно, чтобы не было больно, стал постукивать головой о гравий.
«Мусик, иди сюда!» — закричал испуганный инженер. «Смотри, что делается! Встаньте, я вас прошу! Но умоляю вас!»
«Не встану!»
— повторил отец Федор. На веранду выбежала Мусик, тонко разбиравшаяся в интонациях мужа. Завидев даму, отец Федор, не поднимаясь с колен, проворно переполз поближе к ней, поклонился в ноги и зачастил.
«На вас, матушка, на вас, голубушка, на вас уповаю!»
Тогда инженер Брунс покраснел, схватил просителя под мышки и, натужась, поднял его, чтобы поставить на ноги. Но отец Федор схитрил и поджал ноги. Возмущенный Брунс потащил странного гостя в угол и насильно посадил его в полукресло. Гампсовское, отнюдь не из воробьяниновского особняка, но из гостиной генеральши Поповой.
«Не смею!»
– забормотал отец Федор, кладя на колени попахивающий керосином пиджак булочника.
«Не осмеливаюсь сидеть в присутствии высокопоставленных особ!»
И отец Федор сделал попытку снова пасть на колени. Инженер с печальным криком придержал отца Федора за плечи.
«Мусик!» – сказал он, тяжело дыша. «Поговори с этим гражданином. Тут какое-то недоразумение!»
Мусик сразу взяла деловой тон.
«В моем доме!» – сказала она грозно. «Пожалуйста, не становитесь ни на какие колени!»
«Голубушка!»
– умилился отец Федор.
«Матушка!»
«Никакая я вам не матушка. Что вам угодно?»
Поп залопотал что-то непонятное, но, видно, умилительное. Только после долгих расспросов удалось понять, что он, как особой милости, просит продать ему гарнитур из 12 стульев, на одном из которых он в настоящий момент сидит. Инженер от удивления выпустил из рук плечи отца Федора, который немедленно бухнулся на колени и стал по черепашьи гоняться за инженером.
«Почему?» — кричал инженер, увертываясь от длинных рук отца Федора. «Почему я должен продать свои стулья? Сколько вы не бухаетесь на колени, я ничего не могу понять».
«Да ведь это мои стулья!»
— простонал отец Федор.
«То есть как это ваши? Откуда ваши? С ума вы спятили? Мусик, теперь для меня все ясно. Это явный псих».
«Мои!»
— униженно твердил отец Федор.
«Что ж, по-вашему, я у вас их украл?» — вскипел инженер. — Украл! Слышь, Мусик, это какой-то шантаж!
— Не боже мой!
— шепнул отец Федор.
— Если я их украл, то требуйте судом и не устраивайте в моем доме пандемониума. — Слышишь, Мусик, до чего доходит нахальство? Пообедать не дадут по-человечески.
Нет, отец Федор не хотел требовать свои стулья судом. Отнюдь он знал, что инженер Брунс не крал у него стульев. О нет, у него и в мыслях этого не было. Но эти стулья все-таки до революции принадлежали ему, отцу Федору. И они бесконечно дороги его жене, умирающей сейчас в Воронеже. Исполняя ее волю, а никак не по собственной дерзости, он позволил себе узнать местонахождение стульев и явиться гражданину Брунсу. Отец Федор не просит подаяния. О нет, он достаточно обеспечен. Небольшой свечной заводик в Самаре, чтобы усладить последние минуты жены покупкой старых стульев. Он готов не поскупиться и уплатить за весь гарнитур рублей 20.
«Что?» — крикнул инженер багровея. — 20 рублей за прекрасный гостиный гарнитур! Мусик, ты слышишь? Это все-таки псих! Ей-богу, псих!
— Я не псих, а единственно, выполняя волю пославшей мя жены.
— О, черт! — сказал инженер. — Опять ползать начал! Мусик, он опять ползает!
— Назначить уже цену!
— стенал отец Федор, осмотрительно биясь головой о ствол араукарии.
«Не портите дерево, чудак вы человек, Мусик, он, кажется, не псих, просто, как видно, расстроен человек болезнью жены. Продать ему разве стулья? Отвяжется, а то он лоб разобьет».
«А мы на чем сидеть будем?»
— спросила Мусик.
«Купим другие».
«Это за 20-то рублей?»
«За 20 я, положим, не продам. Положим, не продам и за 200, а за 250 продам».
Ответом послужил страшный удар головой о драцену.
«Ну, Мусик, это мне уже надоело».
Инженер решительно подошел к отцу Федору и стал диктовать ультиматум.
«Во-первых, отойдите от пальмы не менее чем на 3 шага. Во-вторых, немедленно встаньте. В-третьих, мебель я продам за 250 рублей не меньше».
«Не корысти ради», пропел отец Федор, «а токма во исполнении воли больной жены».
«Ну, милый, моя жена тоже больна. Правда, Мусик, у тебя легкие не в порядке. Но я не требую на этом основании, чтобы вы, продали мне, положим, ваш пиджак за 30 копеек».
«Возьмите даром»,
— воскликнул отец Федор. Инженер раздраженно махнул рукой и холодно сказал.
«Вы ваши шутки бросьте. Ни в какие рассуждения я больше не пускаюсь. Стулья оценены мною в 250 рублей, и я не уступлю ни копейки».
50,
предложил отец Федор. «Мусик, — сказал инженер, — позови Багратиона, пусть проводит гражданина».
«Не корысти ради».
«Багратион!»
Отец Федор в страхе бежал, а инженер пошел в столовую и сел за гусика. Любимая птица произвела на Брунса благотворное действие. Он начал успокаиваться. В тот момент, когда инженер, обмотав косточку папиросной бумагой, поднес гусиную ножку к розовому рту, в окне появилось умоляющее лицо отца Федора.
«Не корысти ради», — сказал мягкий голос, — 55 рублей.
Инженер, не оглядываясь, зарычал. Отец Федор исчез. Весь день потом фигура отца Федора мелькала во всех концах дачи. То выбегала она из тени криптомерий, то возникала она в мандариновой роще, то перелетала через черный двор и, трепеща, уносилась к ботаническому саду. Инженер весь день призывал Мусика, жаловался на психа и на головную боль. В наступившей тьме время от времени раздавался голос отца Федора.
138!
Кричал он откуда-то с неба. А через минуту голос его приходил со стороны дачи Думбасова.
141!
Предлагал отец Федор.
Не корысти ради, господин Брунс, а токма!
Наконец инженер не выдержал, вышел на середину веранды и, вглядываясь в темноту, начал размеренно кричать. «Черт с вами! 200 рублей! Только отвяжитесь!» Послышались шорох потревоженных бамбуков, тихий стон и удаляющиеся шаги. Потом все смолкло. В заливе барахтались звезды. Светляки догоняли отца Федора, кружились вокруг головы, обливая лицо его зеленоватым медицинским светом. «Ну и гусики теперь пошли», — пробормотал инженер, входя в комнаты. Между тем отец Федор летел в последнем автобусе вдоль морского берега к Батуму. Под самым боком со звуком перелистываемой книги набегал легкий прибой. Ветер ударял по лицу, и автомобильной сирене отвечало мяуканье шакалов. В этот же вечер отец Федор отправил в город Н жене своей Екатерине Александровне такую телеграмму. «Товар нашел, вышли 230, телеграфом продай, что хочешь, Федя». Два дня он восторженно слонялся у Брунсовой дачи, издали раскланивался с Мусиком и даже время от времени оглашал тропические дали криками.
«Не корысти ради, а токмо волею, пославшей мя супруги!»
На третий день деньги были получены с отчаянной телеграммой. «Продала все, осталось без одной копейки, целую и жду, и в стегне, и все обедает Катя». Отец Федор пересчитал деньги, истово перекрестился, нанял фургон и поехал на Зеленый мыс. Погода была сумрачная. С турецкой границы ветер нагонял тучи. Чирох курился. Голубая прослойка в небе все уменьшалась. Шторм доходил до 6 баллов. Было запрещено купаться и выходить в море на лодках. Гул и гром стояли над Батумом. Шторм тряс берега. Достигши дачи инженера Брунса, отец Федор велел возниться от жарцу в башлыке, подождать и отправился за мебелью.
«Принес деньги я», — сказал отец Федор. «Уступили бы малость, Мусик», — застонал инженер. «Я не могу больше». «Да нет, я деньги принес», — заторопился отец Федор. 200 рублей, как мы говорили».
«Мусик, возьми у него деньги, дай ему стулья, и пусть сделает все это поскорее, у меня мигрень».
Цель всей жизни была достигнута. Свечной заводик в Самаре сам лез в руки. Бриллианты сыпались в карманы, как семечки. 12 стульев один за другим были погружены в фургон. Они очень походили на воробьяниновские, с той только разницей, что обивка их была не ситцевая в цветочках, а репсовая, синяя в розовую полосочку. Нетерпение охватывало отца Федора. Под полою у него завитой шнурок был заткнут топорик. Отец Федор сел рядом с кучером и, поминутно оглядываясь на стулья, выехал к Батуму. Бодрые кони свезли отца Федора и его сокровища вниз, на шоссейную дорогу, мимо ресторанчика «Финал», по бамбуковым столам и беседкам которого гулял ветер, мимо туннеля, проглатывавшего последние цистерны нефтяного маршрута, мимо фотографа, лишенного в этот хмурый денек обычной своей клиентуры, мимо вывески «Батумский ботанический сад» и повлекли не слишком быстро над самой линией прибоя. В том месте, где дорога соприкасалась с массивами, отца Федора обдавала солеными брызгами. Отбитые массивами от берега волны оборачивались гейзерами, поднимались к небу и медленно опадали. Толчки и взрывы прибоя накаляли сметенный дух отца Федора. Лошади, борясь с ветром, медленно приближались к Махинджауре. Куда хватал глаз, свистали и пучились мутные зеленые воды. До самого Батума трепалась белая пена прибоя, словно подол нижней юбки, выбившейся из-под платья неряшливой дамочки.
«Стой!»
— закричал вдруг отец Федор возницы.
«Стой, мусульманин!»
И он, дрожа и спотыкаясь, стал выгружать стулья на пустынный берег. Равнодушный аджарец получил свою пятерку, хлестнул по лошадям и уехал. Отец Федор, убедившись, что вокруг никого нет, стащил стулья с обрыва на небольшой сухой еще кусок пляжа и вынул топорик. Минуту он находился в сомнении, не знал, с какого стула начать. Потом, словно лунатик, подошел к третьему стулу и зверски ударил топориком по спинке. Стул опрокинулся, не повредившись.
«Ага!» — крикнул отец Федор. «Я тебе покажу!»
И он бросился на стул, как на живую тварь. Вмиг стул был изрублен в капусту. Отец Федор не слышал ударов топора о дерево, о репс и о пружины. В могучем реве шторма глохли, как в войлоке, все посторонние звуки.
«Эх-эх-эх-эх-эх-эх»,
приговаривал отец Федор, рубя с плеча. Стулья выходили из строя один за другим. Ярость отца Федора все увеличивалась. Увеличивался и шторм, иные волны добирались до самых ног отца Федора. От Батума до Синопа стоял великий шум. Море билось и срывало свое бешенство на каждом суденышке. Пароход «Ленин», чадя двумя своими трубами и тяжело оседая на корму, подходил к Новороссийску. Шторм вертелся в Черном море, выбрасывая тысячетонные валы на берега Трапезунда, Ялты, Одессы и Констанцы. За тишиной Босфора и Дарданелл гремело Средиземное море. За Гибралтарским проливом бился о Европу Атлантический океан. Сердитая вода опоясывала земной шар. А на Батумском берегу стоял отец Федор и, обливаясь потом, разрубал последний стул. Через минуту все было кончено. Отчаяние охватило отца Федора. Бросив остолбенелый взгляд на навороченную им гору ножек, спинок и пружин, он отступил. Вода схватила его за ноги. Он рванулся вперед и, вымокший, бросился на шоссе. Большая волна грянулась о то место, где только что стоял отец Федор, и, катясь назад, увлекла с собой весь искалеченный гарнитур генеральши Поповой. Отец Федор уже не видел этого. Он брел по шоссе, согнувшись и прижимая к груди мокрый кулак. Он вошел в Батум, сослепу ничего не видя вокруг. Положение его было самое ужасное. За 5000 километров от дома, с 20 рублями в кармане, доехать в родной город было положительно невозможно. Отец Федор миновал турецкий базар, на котором ему идеальным шепотом советовали купить пудру кота, шелковые чулки и необандероленный сухумский табак, потащился к вокзалу и затерялся в толпе носильщиков.